В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. В 1837 году на Черной речке под Санкт-Петербургом состоялась роковая дуэль Пушкина с Дантесом. Спустя 72 года на том же месте Максимилиан Волошин и Николай Гумилев стрелялись на пистолетах середины 19 века. Также из-за женщин. В начале 20 века дуэли уже считались анахронизмом. Поединки поэтов Серебряного века, как правило, обходились без кровопролития и до применения оружия не доходили. Но дуэль Волошина и Гумилева действительно состоялась и стала последним поединком поэтов XX века. Николай Гумилев познакомился с молодой поэтессой Лизой Дмитриевой в 1907 году в Париже. А весной 1909 года они снова встретились в Петербурге. Между ними вспыхнули чувства, о которых Дмитриева писала так. «Это была молодая, звонкая страсть. Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей. Я нашел себе подругу из породы лебедей», писал Николай Гумилев на альбоме, подаренном мне. «Мы стали часто встречаться. Все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на башню и возвращались на рассвете по просыпающемуся розовому городу. Много раз просил меня Николай Гумилев выйти за него замуж. Никогда не соглашалась я на это. В это время я была невестой другого». В мае 1909 года Гумилев с Дмитриевой поехали в Коктебель к Максимилиану Волошину. Неожиданно образовался любовный треугольник. Девушка признавалась: «Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе, его, меня и Максимилиана, потому что самая большая любовь моя в жизни, самая недосягаемая – это был Максимилиан Александрович. Если Николай был для меня цветением весны, мальчик, мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то Максимилиан для меня был где-то вдали, никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую». Недосягаемый поэт, однако, ответил Дмитриевой взаимностью, и Гумилеву пришлось уехать из Коктебеля в одиночестве. В Петербурге эта история имела продолжение. На страницах нового журнала «Аполлон» появились стихи загадочной поэтессы Чарубины де Габриак. Все о ней слышали, но никто никогда ее не видел. Как оказалось, эта самая громкая мистификация Серебряного века была устроена Волошиным, чтобы привлечь внимание к его возлюбленной, начинающей поэтессе Елизавете Дмитриевой. Тайна раскрылась, и все узнали, что загадочная иностранка, испанка с трагической судьбой, на самом деле обыкновенная русская девушка. 16 ноября 1909 года Гумилев предпринял последнюю попытку вернуть Дмитриеву. Поэт сделал ей очередное предложение и опять получил отказ. После этого появились слухи о том, что Гумилев якобы рассказывает в грубых выражениях о подробностях их с Дмитриевой романа. Волошин не мог на это не отреагировать. Через два дня он прилюдно дал обидчику пощечину. Это расценивалось как вызов на дуэль. Алексей Толстой был свидетелем этой сцены, а потом и секундантом Волошина. позже он стал на сторону Гумилева. «Я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему в произнесении им некоторых неосторожных слов, было ложно. Слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения. Когда же была устроена очная ставка, и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь». Дуэль состоялась 22 ноября 1909 года. Оба дуэлянта опоздали. Автомобиль Гумилева застрял в снегу, а Волошин потерял в сугробе калошу и долго ее разыскивал. Гумилев требовал стреляться на расстоянии 5 шагов до смертельного исхода. Секунданты не допустили этого. И Алексей Толстой отмерил 25 шагов. Пистолеты пушкинского времени были мало приспособлены для стрельбы в сырую погоду. Оба сделали по 2 выстрела. Гумилев целился в противника, но промахнулся, а Волошин стрелял в воздух. На этом дуэль была остановлена. К счастью, дело обошлось без кровопролития. На следующий день во всех газетах писали об этой смехотворной дуэли. Большинство обвиняло Волошина, но высмеивали обоих. Саша Черный назвал Макса Волошина «Ваксом Калошиным», и это прозвище моментально стало известно во всем Петербурге. Каждый из дуэлянтов был наказан штрафом в 10 рублей. У Дмитриевой после случившегося наступил творческий кризис. Она ничего не писала в течение 5 лет. В 1911 году она вышла замуж и уехала в Туркестан. Примирение между двумя поэтами так и не состоялось. В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Великий князь Михаил Александрович Романов, младший сын императора Александра III и Марии Федоровны, брат последнего русского царя Николая II, в возрасте 23 лет неожиданно объявил родителям, что вознамерился жениться на молоденькой фрейлине своей сестры, в которую влюблен самым серьезным образом. Разумеется, реакция родителей была и негативной, и столь бурной, что девушка тотчас была удалена от двора, а сын был отправлен в Гатчину, где должен был заняться военным делом. Михаил покорился воле родителей, но очень тяжело переживал разлуку с первой своей любовью. Лишь 7 лет спустя он ощутил, что его раненое сердце вновь способно к новому чувству. Встреча Натальи Брасовой, дочери известного петербургского адвоката и Михаила Александровича, произошла на балу в Гатчинском дворце летом 1908 года. К моменту этой встречи Наталья Сергеевна уже 2 раза была замужем, имела дочь от 1-го брака. И 2-й брак ее, хоть что называется, и дышал на ладан, но был вовсе не расторгнут. На том балу Брасова оказалась самой блистательной дамой. Французский посол, описывая этот бал, писал о ней: «Смотреть на нее – одно удовольствие». Ее чистое аристократическое лицо очаровательно вылеплено. У нее светлые бархатистые глаза, а от каждого движения веет величественной, мягкой грацией. Князь Михаил несколько раз за вечер приглашал Наталью Сергеевну на танец, чем вызвал возмущение императорской семьи. Танцевать замужней женщине члену царской фамилии было непозволительно. Но в этот раз наш герой твердо решил пренебречь устоями и условностями венценосной семьи. Он не отходил от Натальи ни на шаг, а потом и вовсе взял ее за руку и вывел из зала. На балу они больше не появились. До самого утра в залитых жемчужным светом белой летней ночи аллеях дворцового парка они разговаривали и не могли наговориться. Михаил Романов просил о новой встрече, однако Наталья отчетливо дала понять, что ни любовницей, ни содержанкой она становиться не намерена, что примет от него только лишь серьезное предложение. Не откладывая, что называется, в долгий ящик, влюбленный князь решился вскоре на серьезный разговор с братом, императором Николаем II. Он должен был и спросить у него благословения на брак с любимой женщиной, которая еще не была разведена со своим мужем, ротмистром Алексеем Вульфертом. Однако Николай, как этого и следовало ожидать, услышав просьбу Михаила, возмутился и поспешил отправить его в Орел, подальше, как он выразился, от хитрой злой бестии. Наталья же, несмотря на разразившийся в обществе и при дворе скандал, взяла с собой маленькую дочь Тату и поехала в Орел за возлюбленным. «Бедный Миша, очевидно, стал невменяемым», – писал император матери. «Он думает и мыслит, как она прикажет». В Орле влюбленные решили уехать за границу и там обвенчаться. Император пристально следил за развивающимся романом младшего брата и пригрозил ему Петропавловской крепостью, если он нарушит высочайший запрет и сделает Наталью своей супругой. Ведь после смерти великого князя Георгия Михаил получил титул наследника престола, и выбор спутницы жизни для него стал делом венценосной семьи, а вовсе не его личным. Однако блеск короны совершенно не интересовал нашего героя. Он был влюблен, счастлив и твердо решил, что на этот раз никто и ничто не разрушит его счастье. Спустя 2 года у Михаила и Натальи родился мальчик, которого нарекли Георгием. И только теперь Брасова получила развод от мужа и стала официально свободной. В 1912 году наши влюбленные решились на давно задуманное путешествие за границу, где мечтали обвенчаться. Они отправились в Европу с детьми. Николай II организовал слежку за братом с целью предотвратить венчание. Но наши герои запутали следы, и тайный конвой, приставленный к ним, продолжал преследовать поезд, в котором ехали дети и прислуга. А Михаил и Наталья, тайно пересев в автомобиль, продолжили путешествие отдельно. Хитрецам в Вене удалось найти православный храм, где их обвенчали. В тот же день, счастливый от случившегося, Михаил Александрович со свойственной ему открытостью и искренностью отправил телеграмму русскому императору, где сообщил о своем венчании. Реакция Николая был приказ младшему брату никогда больше не показываться на родине. Ах, если бы через 2 года Николай II не сменил гнев на милость и, простив дерзкий поступок брата, не разрешил ему вернуться в Россию, то это спасло бы жизнь хотя бы великому князю Михаилу. Ведь спустя всего лишь 3 года по возвращении Михаила Александровича и Натальи Сергеевны на родину в России грянула февральская революция. Супруги едва успели тайно отправить с прислугой своего сына в Данию, где проживала вдовствующая императрица Мария Федоровна. Великий князь Михаил со слезами на глазах, последовав примеру старшего брата, подписал все нужные бумаги, отрекаясь от престола в пользу временного правительства. Пока не наступило лето, супруги жили в своей любимой Гатчине, а вскоре великого князя заключили под арест, а потом направили в ссылку в Пермь. Наталья должна была следовать за ним, но задержалась на время, чтобы найти возможность попытаться вернуть хотя бы часть конфискованных драгоценностей и отправить за границу дочь Тату, которая все еще жила в России. В то время она писала мужу: «У меня опять такое беспокойство на душе, что я ни днем, ни ночью не знаю покоя. Мысли о смерти меня больше не покидают ни на одну минуту». Он отвечал ей: «Моя дорогая Наташа, сердечно благодарю тебя за письмо. События развиваются с ужасающей быстротой. Ужасно грущу, что мы не вместе. Люблю тебя всем сердцем. Да хранит тебя Бог, моя нежная Наташа. Весь твой Миша». В середине лета 1918 года Наталья Сергеевна неожиданно получила телеграмму, в которой сообщалось, что ее супруг бесследно исчез 30 июня 1918 года. Много лет ждала своего Мишу Наталья. Ждала, когда сидела в Петрограде в тюремной камере, куда заключили ее чекисты якобы по подозрению в причастности к таинственному исчезновению великого князя. Ждала, когда, бежав из тюремной больницы, она перебралась в Одессу, а потом в Константинополь. Ждала потом во Франции, где обосновалась окончательно и где похоронила любимого сына Георгия, погибшего в автокатастрофе. В 1934 году кто-то привез вышедшую в Советском Союзе книгу Быкова «Последние дни Романовых». На страницах книги женщина прочла о кончине своего мужа. Как оказалось, ее супруг был расстрелян в Пермском лесу еще тогда, в те страшные революционные дни. Больше она не ждала. Шли годы, жизнь ее становилась все тяжелее. Средств не хватало. Дочь Тата вышла замуж за англичанина и практически не общалась с матерью. Из маленькой комнатушки, которую Наталья Сергеевна снимала, ее выгнали на улицу за неуплату и из-за нежелания видеть рядом больную старуху. Бездомной нищенкой бродила Наталья Сергеевна по улицам, голодная и оборванная. Добрые женщины привели ее в парижскую богадельню незадолго до смерти. Когда нищенку попросили назвать ее имя, она церемонно представилась графиней Брасовой, супругой великого русского князя Михаила Александровича Романова. Ей не поверили. Не поверили даже после того, как она заявила, что на кладбище Пасси в Париже покоится тело ее сына, великого князя Георгия, а рядом с могилой маленький участок земли, который почти 20 лет назад она выкупила для себя. Скончалась Наталья Брасова в январе 1952 года в парижской богадельне для нищих и бездомных. В конце 1990-х годов в Америке вышла в свет книга. Она называлась «Михаил и Наташа. Жизнь и любовь Михаила II, последнего царя Романова». Среди американцев эта книга получила широкую популярность. В чужой стране, на другом конце света, узнавали о судьбах героев этой трагической и романтической истории любви. На настоящей родине эта история интересует лишь немногих. Сегодня вы вспоминали ее вместе с Ольгой Клименковой.